В центре Тбилиси пятый день продолжаются акции протеста. Попытался разрядить обстановку Бидзина Иванишвили. Лидер грузинской мечты пообещал переход на пропорциональную систему выборов уже в 2020 году. Как власть сама себе прострелила ногу, и сможет ли Иванишвили предотвратить суицид грузинской мечты, рассуждает грузинский публицист Дмитрий Муниава. Тех считает мой коллега Демис Паландов.
Родившаяся на Диком Западе в эпоху ковбоев и конструктивно несовершенных револьверов, выражение «выстрелить в себе в ногу» — неплохой эпиграф для истории о том, как созданная Бидзина Иванишвили патологическая система нанесла своему хозяину фатальный урон. Ничто не предвещало грозы. Правящая партия, выиграв промежуточные выборы, начала расслабляться перед традиционной для грузинской политики летней паузой. А внимание масс было приковано к буйной дискуссии консерваторов и либералов в связи с ЛГБТ-прайдом. Лидеры грузинской мечты и дремлющие, подобно старым цепным псам, спецслужбы, скорее всего, не обратили никакого внимания на сессию Международной ассамблеи православия и критические заметки оппозиционных СМИ о ее президенте, российском депутате Сергее Гаврилове. В том, что аналитики проморгали не вполне очевидную угрозу, ничего необычного нет. Хотя они, безусловно, могли припомнить инцидент, произошедший в начале 90-х. Тогда Шеварднадзе принимал делегацию из Москвы в здании бывшего ИМЭЛ, а депутаты, заседавшего там же парламента, наткнулись в коридоре на вооруженного российского охранника в форме и прореагировали крайне эмоционально. Разгорелся страшный скандал. Но тот эпизод был благополучно забыт, как и то, что в июле 2013-го Саакашвили и его сторонники протестовали против приезда Сергея Гаврилова на футбольный матч. А интуиция, судя по всему, молчала, что неудивительно, поскольку звериное чутье, позволяющее обойти скрытые ловушки, характерно лишь для молодых крепнущих режимов. До того момента, как российский депутат уселся в кресло председателя грузинского парламента, 99,99% жителей страны не могли представить, что случится в ближайшие часы. Недовольство в обществе копилось годами, но наиболее опасные для Иванишвили кризисы всегда начинались с событий, происходивших как бы внезапно, вне связи с длительной и шумной борьбой партий. И во всех трех случаях грузинская мечта не сумела сразу же назвать своих оппонентов марионетками Саакашвили, дабы мобилизовать его противников. Рейв-революция последовала за жесткими антинаркотическими рейдами в ночных клубах. Июньский кризис 2018 года был вызван несправедливым приговором по делу об убийстве подростков на улице Хорава. А последнюю вспышку вызвало явление Гаврилова народу. В то же самое время оппозиция месяцами не могла вытащить массы на улицу для выступлений против несправедливых выборов, плохих законов, социально-экономических проблем и так далее. Кажется, короткие замыкания в национальном сознании происходят лишь тогда, когда граждане чувствуют, что их достоинство было унижено. Нынешний кризис стал смертельно опасным для правящей партии, потому что 20 июня это произошло два раза подряд. 20 июня, осознав, что большая часть общества разделяет гневные оценки оппозиции, лидеры правящей партии также начали возмущаться, но совершили еще одну важную ошибку, не поставив вопрос об ответственности коллег, занимавшихся организацией заседания МАП, сразу же. Вечером, когда протестующие собрались на проспекте Руставели, один из лидеров нацдвижения, Ника Мелия, с единомышленниками попытались ворваться в здание парламента. Полицейские воспрепятствовали им, применили слезоточивый газ, принялись стрелять по митингующим резиновыми пулями, зачастую в голову, а под конец устроили на них настоящую охоту. Изучая историю последних десятилетий, можно заметить, что грузины придают огромное значение разгону митингов, не прощают правительству жестокости и воспринимают каждую из соответствующих дат 9 марта 1956 года, 9 апреля 1989, 7 ноября 2007 и так далее, как переломную. С учетом интенсивности применения нелетальных пуль, произошедшее 20 июня больше всего напоминает события 6 мая 2009-го. Тогда возле управления полиции города Тбилиси под предлогом предотвращения прорыва на территорию объекта полицейские точно так же целились и стреляли в головы. И, по данным Центра прав человека, выбили глаза двум демонстрантам. Комментаторы вспоминают и разгон митинга 26 мая 2011 года, вероятно потому, что в минувший четверг, как и в ту страшную ночь, некоторые полицейские вели себя как дикие звери. Если до сих пор грузинская мечта могла говорить, что, несмотря на ошибки, она не поступала с оппонентами так жестоко, как нацдвижение, 20 июня она навсегда потеряла этот аргумент, нарушив главный пункт негласного пакта, заключенного с избирателями в 2012 году. Часть из них была готова смириться с персоналистским, недемократическим характером нового режима в обмен на то, что он откажется от методов старого. Даже если выяснится, что сотрудники МВД имели право применить спецсредства, юристы оценивают ряд нюансов по-разному, абсолютное большинство граждан не перестанет считать их действия неадекватность свирепыми. Полицейское насилие разъедает легитимность быстрее, чем серная кислота, и процесс уже кажется необратимым. Я поинтересовался мнением двух высокопоставленных в прошлом полицейских. Они, как обычно, защищают коллег, но вместе с тем полагают, что использовать нелетальные пули таким образом не следовало. Можно было повести себя осторожнее и остановить напор не такого уж большого числа митингующих, используя физическую силу и менее опасные спецсредства. Но грузинские полицейские поступили так же неадекватно, как сотрудники украинского «Беркута». Те 30 ноября 2013 года набросились на оппонентов Януковича и, по сути, сделали дальнейшие успехи Евромайдана неизбежными. В тбилисских больницах оказались сотни людей, некоторые лишились глаз, состояние двух пациентов остается тяжелым. Ошибка планирования? Вряд ли. Скорее всего, режим, исчерпав аргументы, просто решил прорычать. Так будет с каждым. И не исключено, что он выстрелил себе в висок, а не в ногу. Последние полтора года грузинская мечта шла от кризиса к кризису, и наблюдатели все чаще отмечали, что она, подобно прежним партиям власти, не удержит бразды правления в течение 10 лет. Для стареющего организма смертельной угрозой то и дело становится обычная простуда, поскольку он уже не способен мобилизовать ресурсы для защиты, а умирающую партию может добить любой инцидент. Вечером 20 июня многие пришли к выводу – грузинской мечте не жить, и вопрос лишь в том, угаснет ли она медленно и мирно, благословив наследников, или погибнет в страшных муках. 21-го Иванишвили начал принимать адекватные, но запоздалые решения. Председатель парламента Иракли Кубахидзе ушел с поста, ответственный за проведение сессии МАП Захария Куцнашвили, отказался от депутатского мандата. После войны старой и молодой гвардии внутри грузинской мечты Кубахидзе тянул рейтинг партии ко дну, и Иванишвили вряд ли сильно сокрушался, убирая его из высшего законодательного органа. Не в конституционный ли суд? Власти возложили ответственность за произошедшее на националов, которые хотели прорваться в парламент. 21-23 июня Иванишвили, как и прежде, пытался расколоть силы протестующих и переориентировать их на ложные цели. Тянул время, маневрировал и, вероятно, вел закулисные переговоры. В общем, делал все для того, чтобы акции выдохлись, как в июне 2018-го. Разболтанная, но еще мощная государственная машина реализовывала его замыслы. Однако, вспоминая события годичной давности, можно было заметить, что КПД снизился, и шестеренки в ее чреве начали заедать, блокируя друг друга. Глава МВД Георгий Гахари играет для Иванишвили примерно ту же роль, что Ваномер Абишвили для Саакашвили или Каха Таргамадзе для Шеварнадзе, а хотя бы и Берия для Сталина. Именно в его кабинете сходятся нити, с помощью которых правитель контролирует страну. Протестующие требуют его отставки, и она может привести к таким же серьезным последствиям, как ампутация позвоночника. Метафора 2011-2012 годов, посвященная Мирабишвили. Акции протеста стали первым балом нового поколения. Мы увидели множество молодых людей, энергичных, очень чувствительных к нарушению прав человека и до мозга костей антироссийских. Огромную роль в формировании их характера сыграли августовская война и ее последствия. Возможно, их следует назвать «детьми 2008 года». Они старались не подпускать к себе политиков и несколько раз освистали соратников Саакашвили, которые, кажется, так и не поняли, что преступления нынешних властей не отменяют преступления прежних, несмотря на то, что теперь они могут говорить о 20 июня то же самое, что их оппоненты о 7 ноября или 26 мая. Но националы все же в ряде эпизодов небезуспешно стремились оседлать волну протеста. Он в своей основе является дегажистским и направлен не только против безумств власти, но и против всей старой политической элиты. Это характерная для последнего десятилетия тенденция, уже проявлявшаяся в других странах. Грядущие политические перемены, безусловно, важны, но главное сейчас внимательно присмотреться к молодежи, которая начинает задавать тон в Грузии. После того, как российские депутаты спешно покинули Тбилиси, Владимир Путин распорядился прервать воздушные сообщения с Грузией и чуть ли не запретил своим соотечественникам приезжать в нашу страну. Интересно, что в минувшие месяцы призывы лишить Грузию доходов от туризма звучали в российских СМИ намного чаще, чем раньше. На этой почве родилась в меру конспирологическая теория. В ее рамках С.А. Гаврилов намеренно провоцировал грузин, дабы предоставить своему президенту повод для введения туристического эмбарго в качестве ответа на сближение Грузии с США и НАТО, которое вскоре может привести к нежелательным для Кремля переменам на Южном Кавказе. Грузия в худшем случае потеряет примерно 20% туристов, не самых богатых, но тем не менее. Сектору экономики в целом будет нанесен немалый урон, хотя и не такой масштабный, как после санкций 2006 года. Однако смертельным он точно не станет. Причем бизнесмены, подсчитывая вероятные убытки, вряд ли заговорят о них вслух. Нынешняя ситуация – это равнозначно потере лица. Здесь также можно зафиксировать разность подходов. Многие московские комментаторы полагают, что действия Кремля окажут существенное воздействие на грузинское руководство, оппозицию и нацию в целом, подтолкнут их к рассуждениям о важности российского фактора и тому подобном. Руководство Российской Федерации, выработавшее в свое время концепцию энергетической сверхдержавы и подражающая ему верхушка общества, традиционно придает деньгам, своим доходам первостепенное значение. В Грузии же, несмотря на то, что ею правит олигарх, считается неприличным рассуждать о выгоде прилюдно или рассматривать ее в одной плоскости с ценностями, которые сегодня вдохновляют противников Кремля. Если мы, тем не менее, поставим экономический фактор во главу угла, многим, вероятно, покажется, что лучше пусть ценой убытков прервать отношения с партнером, использующим шантаж, чем позволить ему сделать то же самое еще раз. Но размышляют об этом, как правило, люди старшего поколения, сохранившие связи с россиянами и ведущие с ними постоянный, очень болезненный, иногда внутренний диалог. А значительной и, скорее всего, большей части молодежи попросту плевать на туристическое эмбарго, поскольку для нее Россия – ненавистный враг, что должен быть изгнан из оккупированных регионов, а также из политического, экономического и информационного пространства Грузии. Ее представители не видят никакой трагедии в отъезде российских туристов и, судя по СМИ и соцсетям, не обращают внимания на прокремлевских пропагандистов, которые беспрерывно кричат «Вы больше не увидите наших денег», как пьяные купцы из пьес Островского, прорвавшиеся в дворянское собрание. После крушения грузинской мечты, а оно, вероятно, не за горами, Бедзина Иванишвили вряд ли перестанет влиять на грузинскую политику. Если он использует десятки, а то и сотни миллионов долларов для укрепления новых, формально независимых от него партий, так называемого «третьего пути», то вполне может получить в парламенте выгодную для него конфигурацию сил, даже если выборы пройдут по пропорциональной системе, которая многим кажется панацеей. Но сейчас об этом мало кто думает. Все взоры обращены к проспекту Руставеля, где новое, очень интересное, неоднозначное и боевитое поколение получает свой аттестат зрелости.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Демис Паландов.